и он лежал под одеялами, тяжело, открытым ртом дыша, весь горячечно-красный. — Пань, паня, не умирай! — охрипшим голосом умоляла его Надька. И один раз, казалось, Панька приходит в себя. — Надь, Надь, я их видел! А потом снова удушье. Мутные, налитые жаром глаза его стали закатываться под лоб. Авдотья пала на колени, протянула руки к скорбному лику Богородицы, тускло мерцающему в переднем углу. — Царица небесная, яви чудо! Это я завела ребенка в лес, сама ему дорогу указала. Но чудо не произошло. Под утро, на рассвете, Панька умер. Глава седьмая. Жизнь маленького Паньки, как весенний ручеек, прошелестела по деревенской улице. А велик ли след оставляет весенний ручеек? У кого удержится он в памяти? И Паньку забыли. Забыли чуть ли не на другой же день после похорон. Снова вспомнили о Паньке через 3 месяца, когда умерла Надька. Нет, не то поразило всех, что за малое время смерть второй раз заглянула в Авдотьину избу. Для этой старухи дороги не заказаны. Поразило всех другое, непонятная, загадочная болезнь ребенка. Девка здоровущая, краснощекая, язык как колокол подвешен, кому и жить, как не ей. А она, как схоронили братца, будь он не к вечеру помянут за морж, начала сохнуть, сохнуть, и ни врачи из района привозили, ни старухи знающие, никто не мог помочь. Так и засохла, как травинка при дороге. Вот об этом-то больше всего и был разговор в день похорон. Что за болезнь у ребенка? Какая такая немочь источила девку? Тоска по брату? Верно, замечали, и Авдотья жаловалась. Тоскует девочка. Каждый день сидит у окна и все смотрит, смотрит на улицу. Потом и заговариваться стала. «Паня, Паня, иди домой». Да, может быть, и тоска, знакома людям эта сухотка. А все-таки плохо верилось, чтобы в ее-то годы да умирали от тоски. 1963-1964. Медвежья охота. Глава первая. Ох уж эта медвежья охота! Ведь, кажется, заранее знаешь, опять ни черта не выйдет. Опять только зря ноги намнешь. А все равно услыхал про медведя, и где твои зароки? На этот раз получилось так. Познакомили меня с Капшиным, директором районного дома культуры. А в кабинете у него перед столом косматая шкура, хвастливо выставленная на показ. Где кто убил? Сам, на овсах. На овсах, в поле. Я знал, как обкладывают медведя в берлоге, знал, как ставят на него капканы и петли из железного троса. Темными осенними ночами мне 2 раза приходилось подстерегать этого хищника в паскотине у задранной коровы. Но охота на овсах? Нет, такой вид охоты для меня, выросшего под полярным кругом, был внове. Из райцентра мы выехали вдвоем на попутной машине, но скоро нас было уже 3. По дороге к нам присоединился Захар Воденников, председатель промартели. Много их служилых людей пылит по субботам от райцентра. Кто на велосипеде, кто на мотоцикле, кто на грузовике, с коробьями, с пестерями, с ведрами. И все катят в колхозные леса с тем, чтобы подзаправиться даровым провиантом на зиму. Потом, когда мы приехали в Ширяево, дальше надо было топать на своих, к нам в компанию стал напрашиваться еще один человек, старый учитель-пенсионер Евлампий Егорыч, у которого мы остановились. Капшин, добрая душа, принял и его, шире фронт. Короче говоря, на Корнеевской починок мы отправились с целой бригадой, а точнее сказать, инвалидной командой. Евлампий Егорыч по-стариковски с палкой, у Захара Воденникова одышка, и мясистый затылок до того раскалился, хоть спичку зажигай.